Здравствуйте. Спортсменов в бизнесе сейчас почти не осталось. Их расцвет пришелся на 90-е, когда спортсмены, как самые решительные и выносливые, отправились жить заново и зарабатывать деньги. Умных среди них почти не случалось, но найти сопутствующих консультантов они могли. Внизу пищевой цепочки спортсмены конкурировали с отставными военными, создавая в борьбе рынок частных охранных предприятий, наемных армий, коллекторов, бригад рэкетиров. В память о подвигах того времени осталось уголовное дело олимпийского чемпиона биатлониста Александра Тихонова, получившего срок за покушение на губернатора Амана Тулеева. Более осмотрительные спортсмены, напрягая силу воли, вопреки интеллектуальным возможностям, пытались освоиться наверху пищевой цепочки за письменными столами в банках, холдингах, управляющих компаниях. Став начальниками отделов, целых организаций, самыми эффективными из них оказались рукопашники – боксеры, каратисты, дзюдоисты. Они умели с одного удара переубедить, обосновать, доказать. Подчиненные их слушали внимательно и распоряжения исполняли мгновенно. Под руководством боксеров хозяйство не обязательно процветало, но держалось крепко. На переговорах они тоже были вполне результативны, поскольку оппонентам необходимо было успеть позвать охрану, а рукопашники уже на месте. В последующие годы участие спортсменов в бизнесе сошло на нет, оставив фольклорные воспоминания. И Алину Кабаеву как символ осмотрительного успеха без силовой аргументации. Сегодня страна решительно двинулась вспять, возвращая страницы недавней истории, но с вектором более глубокого падения. Восстанавливая прежнюю жизнь 90-х, страна готовится к привычкам того времени, заново осваивая преступность отставных военных, на смену афганцам приходят СВОшники, кавказский беспредел и, как внезапно оказалось, даже возвращение спортсменов в бизнес. Первым стал боксер и по совместительству уголовник Умар Лутфулоев. У него две судимости за вымогательство, нанесение побоев. Бокс он бросил 20 лет тому назад. Зато стал президентом Федерации бокса России при поддержке руководителя службы безопасности Путина. Бокс, судимости, блат вполне подходят для бизнеса, обозначая широкий круг возможностей при отменных качествах и достижениях. Портрет нынешнего бизнес-боксера достоверен, вполне совпадает с привычным образом из 90-х. Блат у Лутфулоева на самом верху. Путин подарил ему дилерский холдинг «Рольф». К этому моменту стала более известна запасная фамилия Лутфулоева. В бизнесе он фигурирует как Кремлев. Ради бывшего боксера, бывший дзюдоист, пошел на уголовное преступление, экспроприировав чужое имущество, чем подвел Кремлева под следующую судимость – по статье 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Кремлевский боксер Лутфулоев за бизнес взялся, как учит спорт, решительно. Научился торговать машинами, вник в экономику, впал в задумчивость о перспективах и принялся за развитие Рольфа. Первым делом кремлевский боксер Лутфулоев открыл автосалон в Серпухове Московской области. Серпухов – красивый, несчастный город. Он сохранил исторический центр, оставив атмосферу дореволюционной России и достаточно артефактов. Советская эпоха, как смогла, его испортила, добавив даже памятник воину-освободителю Алёше. Все знают про эту скульптуру в Трептов-парке в Берлине. А в Серпухове на Соборной горе стоит авторский оригинал работы Вутечича, с которого был отлит бронзовый дубликат для Германии. При советской власти Серпухов был знаменит мотоциклетным заводом. Предприятие запустили перед самой войной, оно должно было выпускать легкие мотоциклы. После войны завод делал всесоюзную мотоколяску С1Л, самую плохую в мире. Затем мургуновку из операции И, С3А. Потом цельнометаллический и цех с гвоздями С3Д. В 1995 году завод стал автомобильным, выпускал АКУ ВАЗ-2111. Затем умер. Умер и серпуховский в НИИ мотопрома. Город затянул пояса и уехал на заработки в Москву. А теперь в нем будет дилер Рольфа. А в 2026 году опять автомобильный завод. Его построят заново, полного цикла. Называться он будет «Рольф». А рядом еще два – завод двигателей и завод коробок передач. Тоже «Рольф». Обнинская фабрика немецких моторных масел из Германии, одноименный «Рольф», от своего имени откажется добровольно и подарит его из уважения к кремлевскому боксеру. Со временем Серпухов переименуют в Нью-Васюки, и все вокруг станет принадлежать маркизу Карабасу, он же кремлевский боксер Лутфуллоев. Возникнут предприятия, фабрики, заводы. Возможен бойцовский клуб с выписанным из Голливуда директором Брэдом Питтом. Поднимется сельское хозяйство. Возникнут молочные реки с кисельными берегами. Важнейшая особенность затеи с серпуховским автокластером – финансирование. Кремлевскому боксеру Лутфуллоеву не нужен банк, Рамзан Кадыров, Аллах. Он будет строить на свои. У него есть немножко личных сбережений. На новый город, на автопром должно хватить. После чего весь «Рольф» отправится на IPO. Почему Серпухову выпали столь блистательные бизнес-перспективы, превосходящие размах рукопашников в 90-е? Потому что в городе двое известных – бронзовый воин Алеша и боксер Лутфуллоев. Кремлевский Умар здесь родился. Электромобиль – самый прогрессивный вид транспорта. Нынешний уровень развития техники гарантирует надежность. Запас хода возрос до весьма смелых значений. Акустический комфорт бесшумного движения очень важен в большом городе. Экологичность несопоставима ни с одним другим транспортным средством в потоке. Эти факторы объясняют колоссальный рост популярности электромобилей, которые у нас на глазах решительно увеличивают свою долю в продажах. И только паровые машины опережают электрические. Но вот до появления паровых машин в тексте ведь все было нормально? Все так? Запас хода, надежность, экологичность? Люди умеют ничего не помнить. Как способ существования это наиболее выгодно. Нет никакого вчера. Все, что происходит, случается заново. На самом деле не так. Эпитеты про безупречные электрички с их большой рыночной долей относятся не к нынешнему 24-му году, а к концу XIX века. 124 года тому назад человечество именно так себя и уговаривало. И верило, будущее за электромобилями, оно уже наступило. Человечество достигло наивысшей точки прогресса, после которой некуда двигаться, поскольку больше уже ничего нельзя изобрести. Есть книгопечатание, патефон, синематограф, аэроплан, радио, фотография, телеграф и даже телефон. А автомобили и подавно три вида. Паровые, электрические, ну и по временному недоразумению бензиновые, исходящие со сцены, отсталые, бесполезные. Американская статистика 1900 года. 40% автомобилей в США паровые, 38% электрические, 22% бензиновые. То есть на электрические грабли люди уже наступали. А страшным врагом прогресса и признаком ретроградности в те времена выступали паровые машины. Про бензиновые тогда и сейчас говорят одно и то же. Они отсталые, мода на них проходит, перспектив нет, вот-вот умрут. В этих страданиях, поисках, надеждах завершился 20 век. Электромобиль остался чудачеством инженеров. Про электрички помнили наравне с паровиками и полагали техническим курьезом. Выиграл бензин. Что изменилось теперь? Почему в наши дни электромобили достали из чулана и решили поиграть заново? В первую очередь изменились не технологии, политика. В правительствах голубые стали зелеными, и чтобы чем-то отличаться от тех, кто не стал, схватили за первую попавшуюся тему, возведя ее в ранг главного политического отличия. Пока остальные политики по инерции боролись с инфляцией, правами трудящихся, соседними странами, зеленые огорошили внезапные идеи рукотворного климата, озоновых дыр в колготках и электрификации не только стульев, но и транспорта. Неожиданность смутила и деморализовала оппонентов. К тому же зеленые впервые после церкви подняли статус человека до уровня Бога, замахнувшись на природу. Прежде максимальным достижением человечества был самопровозглашенный и неубедительный статус царя зверей. А тут предлагалось лидировать не в зоологическом зачете, а в олимпийском. Встать вровень с богами Олимпа и по своему усмотрению определять климат на планете. И ведь делать ничего особо не требуется. надо оставаться потребителем и лишь сменить привычные адреса магазинов. Тем более, что ничего страшного поначалу-то не случалось. Зеленые принялись чистить реки, рекультивировать почвы, высаживать новые леса. А когда все привыкли к их травоядной безвредности, стали диктовать запреты. И тоже издалека. Начали с очистных сооружений и фильтров на заводских трубах. Затем дотянулись до аэрозолей, асбестовых тормозных колодок, целлофановых пакетов. И только потом набросились на машины. И хотя никаких электромобилей все еще не угадывалось, душить бензиновые моторы начали яростно. Запреты обрушились и на покупателей, и на производителей. Первым стало стыдно, вторым невыгодно. Но вместо того, чтобы бороться с политиками, автопроизводители привычно взялись за покупателей, постепенно приучая их к гибридам, затем к электричкам. И заново воспроизвели сказку столетней давности. Электромобиль – самый прогрессивный вид транспорта. Нынешний уровень развития техники гарантирует надежность, запас хода возрос до весьма смелых значений, акустический комфорт бесшумного движения очень важен в большом городе, экологичность несопоставима ни с одним другим транспортным средством в потоке. Эти факторы объясняют колоссальный рост популярности электромобилей, которые у нас на глазах решительно увеличивают свою долю в продажах, и только паровые машины опережают электрические. Паровые вычеркиваем. Современно звучит. Когда началась война и автомобильная промышленность России потянулась на выход, иностранцы, забирая свое, поехали по домам, первыми среагировали поставщики АвтоВАЗа и помчались в Узбекистан к великому Бо Андерсону договариваться о поставках комплектующих. Было сразу понятно, что за граница забирает из России не только финальную сборку, останавливая автомобильные заводы, но и закрывая предприятия с запчастями. Поэтому электронику, топливную аппаратуру, проводку, крепеж – все придется добывать заново, и чем ближе сосед, тем дешевле. Узбекистан имеет высокоразвитый автопром. Его комплектующие на «Жигулях» станут самыми надежными и долгоиграющими деталями, что спасет АвтоВАЗ не только от простоя, но и от некомплектных машин. Узбеки отказали. Не настолько они друзья, чтобы потакать бессовестной стране и бесчестному конкуренту. Второй заход в апреле 22 года сделал сам АвтоВАЗ и предложил построить автомобильный завод в Узбекистане. Мечталось и о финальной сборке, и о сопутствующих заводах по выпуску комплектующих. Третий заход за запчастями в ноябре 23 года доверили Путину. Но вместо несгибаемого Узбекистана Путину поручили договориться с Казахстаном. Переговоры проходили на высшем уровне. Путин заявил о готовности России создать в Казахстане новые производственные мощности по выпуску автомобилей «Лада». Оба варианта с Узбекистаном, Казахстаном означали не столько реальное производство, сколько, во-первых, открывали безграничный доступ к комплектующим, ну и технологиям во вход санкций, а во-вторых, возобновляли старый сценарий с реэкспортом, когда «Жигули» стояли на месте, а их документы ездили между странами и получали требуемые печати. Добыв у соседей санкционные запчасти, «Жигули» получили бы не только необходимые комплектующие на родном конвейере в России, но и документы о производстве в Казахстане или Узбекистане, открывающие прекрасные экспортные перспективы по всему миру. В 1935 году Бухарин додумался, что на базе социалистического хозяйства растет единство трудящихся разных национальностей. Из этого процесса вырастает новая реальность, героический советский народ, многонациональный и объединяющий силы пролетариата, колхозного крестьянства и советской интеллигенции. Путину и АвтоВАЗу объединить узбеков, казахов и тольяттинцев в новую реальность не получилось. Зато получилось у горьковчан, которые на самом деле нижегородцы. Свой завод, подальше от Дерипаски, санкций, запрета на запчасти, они построить сумели. Во Вьетнаме. Начали газовцы до войны. В 2019-м привезли 300 машинокомплектов и неспешно прикручивали колеса к газелям, обустраивая сбыт и обслуживание. К нынешнему году накопилось 9 дилеров и 14 техстанций. За это же время производство из вялого превратилось в активное. За 2023 год ГАЗ во Вьетнаме собрал машин больше, чем дома. По итогам прошлого года в России реализовано 56 тысяч газелей и соболей, а во Вьетнаме 150 тысяч. Самое главное, вьетнамские «Газели» сохранили тот самый двигатель «Каменс» 2.8, без которого не жизнь. В Россию их поставка запрещена, санкционный товар. Другого настолько подходящего двигателя у «ГАЗа» нет. «Газель Next» проектировалась под этот «Каменс». Именно с ним она максимально похожа на машину. Именно этот «Каменс» устранил слабое звено, исцелив «Газель» от главной проблемы, превратив в приемлемый товар. Наладив вдали от опасной родины столь избыточное тиражирование «Газелей» с нормальным мотором, «ГАЗ» пошел дальше и приступил к поставкам на экспорт по всему региону. В Юго-Восточной Азии не особо нуждается в русских машинах, конкурентов в избытке, но цена, мотор и Вьетнам торговле способствуют, расширяя не только ареал обитания, но и валютные поступления. «ГАЗ» согласился на вьетнамские донги и засматривается на лаосские кипы и камбоджийские риели. Глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич потирает руки. «Мы рассматриваем Вьетнам как хаб для торговли с другими сопредельными государствами. Думаю, сможем применить вьетнамские донги в этой торговле». Производственная площадка во Вьетнаме открыла ГАЗу доступ ко всем утраченным комплектующим, материалам, технологиям. Теперь можно вновь делать русские машины с привычной импортной начинкой и в обход санкций торговать ими по миру, а также торговать в России, где надпись «Made in Vietnam» станет внезапным символом качества и причиной покупки. Минивэнов становится все меньше, они проиграли кроссоверам. Выбором людей в основном руководит мода. Иногда она замаскирована под общественное мнение. Когда у всех кроссовер, и к нему прилагается имидж путешественника, покорителя, первооткрывателя, жизнь за письменным столом становится вроде бы не настолько бездарной, ведь после работы гарантировано путешествие. Не на Аляску, но хотя бы в бар. В случае минивэна семья, теща, дети начинаются сразу за порогом. Миг свободы не превышает дистанции до парковки. Как только после каторжного письменного стола вышел на волю, тут же встал у штурвала семейных ценностей и вместо путешественника остался папой надежной семейной фиксации. Поэтому минивэны берут все меньше, а кроссоверы все больше. Желание выглядеть подкаблучником уступает возможности выглядеть мачо. Особенно если непонятно, что на самом деле кроссовер переднеприводный и ездить он умеет не дальше супермаркета. Последним аргументом минивэна в свою защиту было три ряда сидений. Семье полагается быть большой, всем требуется кресло, еще должно оставаться место для сумок. Но теперь кроссоверы тоже научились быть трехрядными и даже немножечко семиместными, иногда оставляя для сумок место в багажнике. Хотя Chevrolet Tahoe был до появления минивэнов и кроссоверов и до сих пор недосягаем ни для одних, ни для других, оставаясь бескомпромиссным образцом универсальности, удобства, проходимости, грузоподъемности, пассажировместимости. Но замахиваться на него у жителей письменных столов не хватает духу, поэтому для них вместо анисовой водки придумана анисовая микстура от кашля, и кроссоверов продается больше, чем Chevrolet Tahoe. Марк Цукерберг нестандартный. Он не в формате и умеет так, как не в состоянии другие. Удивляет до сих пор. И ему в семью понадобился автомобиль. Все человечество жадно пересчитывает его состояние и констатирует, что имея 206 миллиардов долларов, можно найти на планете Земля что-нибудь подходящее. Цукерберг не нашел. И вопреки мировой тенденции, ему нужен минивэн. Но непривычный автомобиль для унылой домохозяйки. Требуется мощный и быстрый. Ну, тогда вполне подошел бы Seat Altea Freetrac. Но это ширпотреб. И кроме скорости, другого содержимого в нем нет. К тому же, снять с производства придется искать в секонд-хенде. Если хочется самый быстрый секонд-хенд, достаточно броский, вполне миллиардерский, тогда Renault Espace F1, ну, его придется выкупать из музея Renault, что очень порадует человечество, обожающее эксклюзивные истории жизни богатых. А если из нового? Ну, тогда в наличии Lexus LM, сделанный из Toyota Alphard. Про него все знают, что он достаточно дорогой. Обычно в нем возят охранников в недешевых костюмах. И получится вполне по-цукерберговски изменить формат, поехав на офисной машине в Макдональдс. Но Цукерберг наконец-то решил дать повод для долгих сплетен. И поскольку вся мировая автомобильная промышленность ему не угодила, он заказал чрезвычайно эпатажный автомобиль. Минивэн на базе Porsche Cayenne Turbo GT, затеяв обратную конвертацию модного в немодное, кроссовера в минивэн. Вот ведь насколько быструю ему захотелось машину. Делать самый яростный минивэн он поручил тюнинговой фирме. Ребята взялись за болгарку и автоген, добавили длины и железо и получили достаточно нелепую машину, подходящую для недоумения. Чтобы стать минивэном, несчастный Cayenne обрел третий ряд сидений и привычные в этом классе сдвижные задние двери. Увеличение длины неизбежно нарушило заводские способности машины, и ездить она стала хуже. Если обычный Cayenne умеет проходить поворот на любой скорости, то на Цукер Cayenne лучше не рисковать. Зато аттракцион с автоматически ползущей дверью станет гвоздем программы на парковке. Двигатель V8 в 4 литра с двумя турбинами развивает 650 лошадиных сил. С 0 до 100 машина разгоняется за 3,3 секунды. Максимальная скорость в серийном виде 300 км в час. Она ограничена электроникой, но в любом тюнинговом ателье принято ошейник снимать. Если задача Присциллы Цукерберг побыстрее увести детей после занятий, то среди школьных автобусов Цукервен гонку уже выиграл. В то время как остальные миллиардеры привычно тратятся на яхты, Марк Цукерберг вновь оказался нестандартным. В полицейском государстве повсеместный милиционер детям пример, начиная от дяди Степы Сергея Михалкова, Осадмила, общество содействия милиции, участкового, любого следователя и заканчивая инспектором ГАИ, от которого не бывает пользы, но ущерб всегда весомый. ГАИ очень ценит фактор всенародного раздражения. Он позволяет не церемониться. Любой водитель априори враг, и потому для него проезд по стране заведомо платный. Оплата у любого инспектора ГАИ. Но одно дело тихая преступность на обочине, когда инспектор охотится в одиночку. Другое дело система, когда ГАИ руководит автомобильной жизнью страны. В счастливых странах полиции будто бы нет. Она существует в виде Министерства внутренних дел, отчетов в прессе, проезжающей мимо машины. Но ее нет в повседневной жизни людей. С ней невозможно столкнуться на улице, чтобы увидеть полицейского, надо отыскать комиссариат. Следующий шаг вменяемости – отсутствие ГАИ. Это очень высокий уровень развития общества, при котором нет специальных надзирателей над водителями, и человек за рулем не выведен в отдельную социальную группу со своими специфическими законами и поражением в правах. В таком обществе пешеходы и водители живут в одинаковых условиях. Когда в стране нет ГАИ, все администрирование автомобильной жизни отдано гражданским службам. В России такое невозможно представить, чтобы экзамен на права принимал муниципальный клерк, а не майор полиции с пистолетом, выслугой, ранней пенсией за тяготы службы. И на учет машину ставит не полицейский в бронежилете, а девушка со знанием трех языков, улыбкой, маникюром. И номера не являются предметом спекуляций. Их предлагают на выбор. Берешь, какие понравятся. Про техосмотр в России вроде бы уже понятно. Недавно требовалось верить, что проводить его могут только силовики. А потом оказалось, что страховые компании справляются лучше. Хотя правильный ответ – техосмотр не нужен вовсе. И пример российского моратория, когда вместо блюститель престола Дмитрий Медведев отменил техосмотр, это доказал. Но в полицейском государстве оставлять силовиков без кормления не принято. Не случайно ГАИ требует вернуть себе утраченные финансовые потоки, среди которых самый доходный – проведение техосмотра. И ведь один раз им попробовали вернуть техосмотр, не весь, только автобусов. И тут же раздался сигнал бедствия транспортных компаний. Грабят. ГАИ ворвалась в автобусные парки и привычно обложила их данью, потребовав взятки. Полиция – орган исполнительной власти. Писать нормативно-правовые акты ей не позволено. Ее задача – исполнять действующие законы, а не переписывать их в свою пользу. Ну, зачем тогда государство полицейское, если оно не отвечает интересам полиции? Российская ГАИ подготовила проект поправок к постановлению правительства номер 413, регламентирующему порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Задача ГАИ – ввести запреты на тюнинг и модернизацию автомобилей, поручив себе контроль за исполнением с последующим наказанием виновных. Чтобы не все догадались об истинных намерениях, ГАИ пытается еще раз сыграть в аналог техосмотра и проявить заботу о машинах, в конструкцию которых внесены изменения. Но внесение изменений в конструкцию и без этого запрещены. А разрешениями на изменения торгуют НАМИ и его сертифицированные взяткоприемники, осмотрительно названные лабораториями. ГАИ ревнует. Хочет кормиться сама, отвоевав этот бизнес у НАМИ. Ну, хотя бы его часть. И стремясь пройти между струйками, ГАИ предлагает поручить себе скромный участок ответственности. Не все изменения в конструкции, а только увеличение рам и замену двигателей. Оба вида переделок все равно запрещены. Но ГАИ готова взяться за дело. Почему же ГАИ пытается отгрызть столь скромный кусок? А он не такой уж и скромный. Дело в том, что из-за войны страна осталась без запчастей к иномаркам. И вдали от Москвы и богатого сервиса начали умирать моторы. Починить двигатели приличных автомобилей нечем, но можно привезти контрактные. Вот с ними и собирается расправиться ГАИ. И чем дольше война и санкции, тем больше моторов умирает и тем больше грузовиков в России переделывается всем двором под контрактные двигатели. ГАИ необходимы полномочия для шантажа, угроз и вымогательства. В проекте полицейских поправок об этом сказано. Они направлены на совершенствование механизма проверки выполнения требований к транспортным средствам и снижение рисков для безопасности движения. Самый большой риск для страны и для безопасности движения – это сама ГАИ. Если нужна безопасность, то ГАИ не нужна. Но в полицейском государстве так не бывает. Чем дальше на юг, тем хуже водители. Это климатическая особенность. Когда тепло и солнечно, не получается работать, водить машину, делать дела. Хочется сиесту, пальму и на море. Если взять 20 градусов восточной долготы правее Гринвича и двигаться по меридиану сверху вниз, из Европы в Африку, то хорошие водители закончатся уже на широте Италии. Сверху останутся отличные норвежцы, качественные финны, чуть ниже осмотрительные чехи, внятные венгры, затем обнаружатся притихшие сербы, потом пригреет солнышко, и водители закончатся. В Ливии машину водят так себе. В Чаде не умеют. В Центральноафриканской республике не очень знают, что это такое. В Конго пытаются, в Анголе не пытаются. В Намибии выручают белые, но не сильно. А в самом низу ЮАР, где водить не умеют совсем. Оставив себе на память от Англии руль не с той стороны, местные его так и не освоили. Переняв по инерции атрибуты цивилизации, конфигурацию дорог, светофоры, дорожные знаки, затеяв круговые развязки, водители так и не научились попадать в разметку, объезжать клумбы, понимать знаки, осознавать светофоры, пользоваться асфальтом. Сдать на права в Москве у здешних вовсе бы не получилось. Особенность транспортного потока ЮАР в том, что дорог больше, чем требуется. Поэтому суета и пробки возникают не из-за нехватки места, а из-за неумения водить машину. В Европе водитель едет на рефлексах и навыке, параллельно занимаясь другими делами, разговаривает по телефону, листает треки, думает о своем. В ЮАР водитель борется с машиной. Она не слушается, едет не так и не туда. У нее почему-то руль, зачем-то педали. Почему-то рычаг, и все это сразу и требуется совместить. Увидеть в ЮАР машину, вписавшуюся в круговую развязку и не наехавшую на разделительную клумбу, можно только в единственном случае, если за рулем иностранец из Европы. Живя кое-как, ездя кое-как, в ЮАР, тем не менее, любят блеснуть и делают это не кое-как. Полиция Дурбана, крупнейшего портового города ЮАР, купила партию Volkswagen Golf GTI. Дорогие, быстрые машины, двигатель 245 лошадиных сил, педали, к счастью, две, поскольку коробка роботизированная. Покупка дорогая. 50 фольксвагенов по 50 тысяч долларов каждый. Это 2,5 миллиона долларов. Общественность все сразу поняла и высмеяла полицию за покупку. Не потому, что потратились, а потому, что все равно не умеют ездить. Главная претензия состояла в том, что толку от быстрых машин не будет, ведь их сразу разобьют. В стране, где никто не умеет водить, и каждый об этом знает, полиция точно такая же, как и прочее население. Сиеста есть, солнце греет, глок в кубуре, а попасть в дорожную разметку не дано. И кому бы объехать, не получится. У всей страны не получается, и у полиции тоже. Полицейское управление Турбана тут же заявило, что понимает масштаб бедствия и потому отправит всех полицейских повторно в автошколу. Они еще раз пройдут обучение и вот теперь точно научатся водить. Чего никогда не умели, теперь непременно исправят. Годами служа в полиции, крушили технику направо и налево. Теперь встрепенутся, сосредоточатся, станут грамотными и опытными. Помимо неизбежного роста водительского мастерства, технику сберегут еще и всем миром, используя обратную связь других участников дорожного движения. Комиссариат Дурбана обратился к населению за помощью и ждет от остальных водителей доносы на своих полицейских. Ведь общеизвестно, и тут что на севере Европы, что на юге Африки, позиция совпадает, любой донос непременно идет на пользу. Стать бледнолицем мечтал не только Майкл Джексон. Сопоставимый комплекс расовой неполноценности накрыл индийского миллиардера Ратана Тату. Но он не решился стать посмешищем и превратиться в анекдот. Свой расовый комплекс он нивелировал покупкой британского символа – компании Jaguar, ну, заодно и Land Rover. Исторический реванш, целебные операции таблеток для бледности лица – колония, забравшая себе объект исторической гордости метрополии, поднимает самооценку до подобающего уровня не хуже, чем у Майкла Джексона. Jaguar и примкнувший к нему Land Rover потихоньку разоряли очередного хозяина, американский Ford, позарившийся на британский актив в далекие 90-е. Но в кризис 2008-го американцы стали избавляться от неликвида и принялись искать, кому бы передать эстафетную палочку. Ратан Тата оценил изящество исторического реванша и за 2 миллиарда 300 миллионов долларов купил себе кусок Англии. Это не было покупкой прогрессивного автомобилестроительного предприятия, обещавшего технологии, применимые на основном производстве индийских автомобилей имени себя. В это же самое время Германия торговала более совершенным «Опелем». Но зачем индийцу, мстящему за британское владычество, немецкая компания – которая, к тому же, по документам давно американская. Покупать тонущие Jaguar и Land Rover было неосмотрительно. Это разорительное приобретение, способное отправить на дно всю империю Тата. С позиции бизнеса здесь не было никакого смысла. Но разве можно измерить в долларах исторический реванш? Паника от содеянного подоспела очень быстро. Через год, насладившись ролью владельца собственной Англии, Ратан Тата попытался вернуть покупку обратно, но не Форду, Великобритании, и решительно потребовал от англичан 500 миллионов фунтов на поддержку их национального достояния. Деньги должны быть предоставлены в качестве государственных гарантий по кредитам, в противном случае ни Jaguar, ни Land Rover не выживут, и Великобритания останется без автопрома. Британцы на вопли в прихожей не среагировали и даже не впустили просителя на порог, отказав от дома. Тата горевал, подсчитывал убытки, ненавидел англичан, внезапно отомстивших ему второй раз в истории. Поскольку девать Jaguar и Land Rover оказалось некуда, их не готовы были подобрать даже китайцы. Пришлось разоряться, кормить, терпеть, репетируя во все лицо английскую невозмутимость. О том, насколько в действительности разбирается в автомобилестроении Ратан Тата, можно судить по машине Тата Нана, самому никчемному, провальному и бесполезному автомобилю в мире. Сделать в 21 веке самый плохой автомобиль в истории и тем самым доказать неспособность себя и всей Индии к прогрессу было грандиозным провалом. Избежать банкротства помогло грузовое подразделение «Дэу», заблаговременно купленное до кризисные времена в 2004 году. Но с англичанами все равно надо было что-то делать. И Ратан Тата начал вникать, пытаясь понять причины британских бедствий. Он быстро увидел, что модельный ряд выглядит терпимо. Все губит невыносимое качество. Оказалось, что у англичан худшие в мире поставщики, которых давно пора разогнать. Они десятилетиями поставляют на конвейер третий сорт, и поскольку воспринимаются своими, то входят в круг неприкасаемых и считаются не столько партнерами, сколько частью производственной традиции. И здесь перед Татой в полный рост обозначился отличный шанс исторического отмщения. Стало возможным поквитаться с Англией, дать сдачи, пройдя катком по истинным британцам, привыкшим к файфоклокам, каминам, чаю с молоком и третьему сорту комплектующих. Тата ощутил вкус инквизиции и с упоением предал огню и мечу британские традиции и безалаберные деловые отношения. С этого началось возрождение Ягуара и Лендровера, и впервые за десятки лет стало улучшаться качество автомобилей. Рынок не поверил в случившееся и продолжал шарахаться от английских машин. Но постепенно ситуация изменилась, и вслед за первым Ягуаром, почему-то не сломавшимся в день покупки, не сломался второй, за ним третий. Потом при выезде из шоу-рума перестали ломаться Лендроверы. В 2024 финансовом году Ягуар и Лендровер получили рекордную выручку и самую высокую за 9 лет доналоговую прибыль. На сегодня это устойчивые бренды, хороший бизнес, перспективные инвестиции. Исторический реванш состоялся. Колония спасла метрополию. Но финалом тяжбы стали не финансовые показатели. Точку поставила смерть Ротана Таты. Он умер 9 октября 2024 года в возрасте 86 лет. Умер умелым владельцем блистательного бледнолицевого бренда Jaguar Land Rover. В России ценность человека определяется должностью. Директор ценнее, чем его водитель. Министр ценнее секретарши. Управдом ценнее сантехника. Президент самый ценный в стране, и специальные законы и возможности эту ценность охраняют и наказывают остальных за несоблюдение. Человек без должности в России – никто. У него нет ценности, он неинтересен, бесполезен. Человек без должности отодвинут в тень и не виден ниоткуда. В отличие от тех, кто на свету, люди при должностях, переливающиеся своими удостоверениями, кабинетами, возможностями, на демаркационной линии света и тени, исполняя роль пограничного столба, находится дворник. Его социальный статус – последняя ступенька иерархии. Шаг в тень, и он никто. Аннулируется, забывается мгновенно. Дворник презираем и служит не столько для уборки, сколько для контраста и назидания. Им пугают детей и на его примере тренируют отношение к неудаче, недопустимой и деструктивной. Докатиться до дворника – худшее, что ждет ребенка, если он плохо учится, не слушается старших, не выполняет их команды. Воспитать детей, уважающих дворника – одна из сложнейших задач человечества. Предъявить им дворника как человека достойного выбора, с удовольствием подметающего улицы и вызывающего восхищение и зависть в социуме – педагогическое достижение. Увидеть в дворнике человека – сверхзадача. Протянуть ему руку, спросить, как дела, и самому не мусорить – вершина нравственной эволюции. Фрэнсис – дворник школы Джеймса Мэдисона в Вирджинии. Он убирает мусор, моет полы, охотно помогает в спортзале, молится за детей, всячески им потакает при каждом удобном случае. Фрэнсис хороший и мог бы оставаться незамеченным никем и ничем, подставкой в спортзале, тележкой для мусора, но в школе Джеймса Мэдисона учат не презирать, а обращать внимание, видеть человека в каждом, не делить людей на сорта. Любой, кто рядом, уважаемый, достойный, равный. Насколько результативен такой педагогический подход? Он действительно превращает в людей? А как выглядит экзамен? Какая в аттестате оценка за нравственность? Фрэнсис, улыбающийся каждую минуту каждому человеку, мечтал о джипе. Настоящем большом красном автомобиле. Джип Wrangler, на который у него никогда не будет денег. Но ведь это не повод перестать мечтать. И Фрэнсис мечтал, изредка упоминая о мечте в разговоре со школьниками. И дети подарили ему мечту, его красный джип Wrangler. Они всей школой обсудили затею, определили модель и комплектацию, выяснили цену и принялись собирать деньги. Школьники выпотрошили свои копилки, но этого было мало. Тогда они объявили сбор средств. Потому что одному человеку не хватает на мечту. Человеку, который любит детей и которого любят дети. Дети взрослые, старшие школы, находящиеся в том возрасте, когда начинаются поступки, когда проявляется характер, когда решение принимаешь сам. И этим решением стал сбор денег, потому что дети не могли иначе. Их сторож Фрэнсис не должен остаться без мечты. Дети собрали деньги, купили джип Wrangler, доставили в школу и вручили дворнику Фрэнсису мечту. Улыбчивый Фрэнсис заплакал. Он лег на асфальт, идеально чистый, убранный ради детей, и долго не мог встать, потому что это очень сложно, когда дети дарят мечту, делают человека счастливым и лишь скромно улыбаются, стоя рядом. В школе Джеймса Мэдисона, штата Вирджиния, школьникам дали не только знания, их научили главному, самому важному, самому ценному. Дети сдали самый сложный в жизни экзамен. Вопросы, ответы, реплики. Петр Сидоров. Вот, есть же замечательная идея для продукции АвтоВАЗа. Сосиски. Ян Смуть. Раньше у Сергея советовались BMW или Mercedes покупать, а теперь про Хавал и Амоду даже как-то стыдно спрашивать. АЭС. Вот это поворот. Сергей признал китайцев. Нет, не всего китайца, только кузов, но признал. Главное не в этом. Главное в том, что капитан Очевидность признал, что китайцы умеют делать кузова. И для кого? Американцев и японцев. Осталось дождаться, когда Сергей признает допустимость китайских двигателей. Это очень важно, что Асланян примкнул к остальным. Встал в общий строй. Выровнялся на правофлангового. Теперь тоже человек, как все. Вам так нужна эта строевая наглядность. Важно, чтобы вам предъявили однозначное и плоское, как в НКВД. Чистосердечное признание – мать всех доказательств. Вам всегда требуется документ, где написано чистосердечное признание. И кажется, вот есть про китайцев. Что ж, вы так ничего и не поняли. Не поняли, о чем все эти программы. Не поняли про Китай. И меня, конечно же, не поняли и обрадовались не тому и не там. Вы не поняли, о чем я. На сегодня все. До свидания.